8 июля христиане празднуют День святых князей Петра и Февронии Муромских. Семейная жизнь благоверных уже много веков является эталоном христианского брака. По всей России в этот день совершаются службы, крестные ходы и проходят мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. Вот и в Самарском епархиальном церковно-историческом музее 9 июля подготовили встречу с митрополитом Самарским и Тольяттинским Сергием.
Образы святых, они дают нам вехи жизненного пути, определяют, как человек должен жить. И своей жизнью засвидетельствовали эти образцы реальной, духовной, семейной такой жизни, не влюбленностью поверхностной, а чувством жертвенной любви, чувством ответственности перед Богом, совестью, друг другом, перед детьми, нашим Отечеством. То есть вот эти высокие идеалы, они пробуждаются на зной веры. Я не думаю, что у них все было гладко, но они всегда, каждый понимал меру ответственности. Вероятно, гасил, если какое-то было неприятие, смирение. Уступчивости, вот то, что нам в современном мире и нашей настоящей семье не хватает сразу. На первое место это я, эгоизм, и все другое несовместимо с тобой. Вот это неприемлемо. Надо всегда во образ Христа, потому что Бог явил эту жертвенную любовь, надо и являть. Вот я думаю, что они просто имели глубокое понимание отношения Христа к человеку, его тайны креста, почему он совершил это действие ради всех людей.
Отвечая на вопросы гостей, владыка рассказал о традициях в семье, в которой он вырос.
Есть очень известные слова у псалмопевца. Начало премудрости – это страх Божий. И я помню, папа всегда говорил, Бога бойтесь нам. Я думаю, что в этих словах много значит, это и стыдливость, это нравственная ответственность, это и отношение к родителям, и это отношение к ближним, и это осознание в тебе, в себе Бога. Потому что ты ходишь под водительством божественного воли, и в этом смысл жизни. Отношения в семье, они всегда были добропорядочные, всегда чувство локтя. Старшие помогли младшим. И общие заботы, потому что тогда вся Россия так жила. Ну и прежде всего незримая радость. В различных невзгодах, казалось, испытаниях, трудностях. Но люди имели вот эту внутреннюю радость жизни. Сегодня, казалось, и имеем с избытком, и более чем достаточно. Но, к сожалению, многие развращаются. Изобилие, человек забывает Бога. Известные слова Священного Писания. Господи, не дай мне богатства большого, чтобы я забыл тебя, и не дай нищеты, чтобы я похулил. Наверное, вот золотая середина и средний достаток – это более чем достаточно. Ну, знать во всем нужно меру и ограничения. Все это вытекало из веры, из Священного Писания.
Просватали меня родители после Петрова поста свадьба. Приходите, гости дорогие, приглашайте.
Разделите, приходите.
Вот, конечно, придем, гостей созовем, да лебединую песню споем.
Гости званые, гости желанные, милости просим на хлеб соль добрую, на свадьбу веселую, звонкую.
Лебедина, мой лебедина, да лебедина.
В День любви и верности вспоминают царственных страстотерцев, семью Романовых. Святые Николай II и его супруга Александра Федоровна также являются покровителями брака. В 2018 году исполнилось 100 лет со дня их мученической кончины. Посвященная этой трагической дате выставка под названием «Царская Голгофа» открылась в Самарском епархиальном церковно-историческом музее ранее, 8 июня. В экспозиции были представлены подлинные вещи царской семьи из частного собрания самарского коллекционера Андрея Болдырева. Одной из тем стало празднование 300-летия дома Романовых в России, которое торжественно отмечалось в 1913 году.
Это был государственный праздник, который долго готовился. Эти два комплекта облачений, иерейское и дьяконское, вот это вот специальные одеяния, которые были пошиты для священников на этот период. Царская семья шла, и весь перечень церквей, которые оказывались на пути царской семьи, встречали их в специальных облачениях. Отличие этих облачений от облачений обычных – вот сим победа и крест. Говорить об этом праздновании, которое было большим государственным событием, оно оставило большой след не только в государственной истории, но и в истории церкви и в иконографии. В частности, к этому событию была приурочена канонизация патриарха Гермогена. И вот были разработаны несколько иконографий. Одна из них Васнецовская, вот эта вот иконография патриарха Гермогена в темнице, которая повествует о последних днях его жизни. Вот здесь мы видим другую икону всех святых, которые были те знамениты всем царям династии Романовых, начиная от первого Романова и кончая, насколько я понимаю, Алексеем, царевичем, наследником Николая II, которые соединены в такой треугольник, так скажем, в такую пирамиду. Сверху Феодоровская икона, Федоровская иконой Богородицы, насколько все помнят, инокиня Марфа, мать первого Михаила Романова, благословила его в Ипатьевском монастыре на царство. Поэтому венчает всю эту композицию Федоровская икона Богородицы.
В следующей части экспозиции раскрывается тема идеала православной семьи на примере семьи Николая II, которая была образцом подлинной любви, благородства и нравственности. Для гостей праздника после концерта состоялась экскурсия по этому разделу выставки.
Поскольку царская семья сама по себе уникальна как явление для своего времени, они уже были достаточно уникальными. Для нашего времени это что-то просто вообще недостижимое. Такие высоты и духа, и вообще отношений к друг другу, и самого уровня этих отношений. Вот. То, конечно, когда рассказываешь о выставке «Царская Голгофа», то понимаешь, что вот на эту царскую Голгофу взошла целая семья. И не только Николай и Александра, а все их дети. И когда начинаешь как-то погружаться в тот уклад семейный, в те отношения, понимаешь, как вообще они смогли это выдержать. А все связано с тем, что в семье, которая строилась Александрой и Николаем, эта семья строилась на самом, наверное, важном принципе. Это принцип, который соответствует вообще всему иерархическому представлению о мироздании. Да? Это принцип семьи, в которой самое главное – это даже не люди, а самое главное – это Бог. И семья – это малая церковь. И вот как в церкви важен Христос, дальше идет наместник, а наместник – это отец, а жена – это как диакон, как глаз народа, который с народом разговаривает, да, это дети.
Николай II, будучи первым мирянином в своем отечестве, выше которого только Бог, сам был воспитан так, что умел и смиряться, терпеть и подчиняться воле старшего.
А Николай, когда он встретил Александру, Алекс, Алису, ей было 12, ему было 16, она ему очень понравилась. И он целых 5 лет думал о том, что он хочет вообще с ней связать свою жизнь. И когда она подросла, он обратился к своим родителям с просьбой его благословить. А отец отказал ему в этом, потому что были серьезные политические причины для этого. Принял волю отца. И через 5 лет оно было вознаграждено, это терпение, потому что он через 5 лет, его родители благословляют на этот брак, хотя двор Александру Федоровну не сразу принял. Она была немножко чужой, да, она всегда была немножечко не от мира сего. А что такое не от мира сего, да? В религиозной среде это, наоборот, похвала. Потому что она действительно была человеком глубоко верующим. Для нее религиозное мировоззрение, религиозное представление было вообще очень важным, базовым, наверное.
Отношения между супругами строились на глубоких, православных и на патриархальных, в хорошем смысле этого слова, традициях. Воспитание детей в Боге впоследствии дало силы принять все те страшные испытания, которые выпали на их долю.
Когда во главе стоит Отец Небесный, да, то тогда всем остальным легче быть его детьми, да, и выполнять его волю каждого на своем месте. И вот у Александры Федоровны в ее дневниковых записях очень много как раз об этом, о том, как воспитывать детей в этом духе, как вообще нужно строить эти отношения. Она говорит о том, что дети должны очень много трудиться в семье, дети не должны расти в атмосфере праздности. И вот именно это отношение к труду, оно потом очень выручает их в самом конце их жизни, когда нужно было просто очень много делать самим для себя, хотя им не отказывали, в общем-то, и в помощи, но они сознательно там берут двуручную пилу и пилят сами дрова, заготавливают на зиму, метут дорожки, что-то там рукодельничают, делают, да, а все это было и в времена хорошие, так скажем, времена, когда не было еще вот этой беды страшной, а все это стало возможно, потому что это был навык к этому, навык к труду.
Александра Федоровна в своих дневниках писала, что семья – это место, где нужен порядок, уют.
Все должно создавать настроение приятное для супруга, когда он возвращается домой. С мужем нужно разговаривать, нужно спрашивать и интересоваться. Для меня, например, было, как она пишет о том, как сестра должна быть в глазах своего брата, да, что сестра – это то существо, которое должно являть настоящую женственность в глазах брата, и бескорыстную любовь, и жертвенность. И вот эти ее записи о сестрах, они очень важны, потому что первые родились же девочки, 4 девочки, 4 великих княжны, 4 совершенно необыкновенных цветка распустилось, и когда появляется наследник, 5-й ребенок в семье, цесаревич, долгожданный мальчик, то вот эти девочки, они как раз и могли быть для него вот тем примером настоящей подлинной женственности.
Супруги Романовы были с Богом в сердце и с Богом на троне. Они жили не на показ, а служили Господу искренне.
любовь, которая была в их семье, она распространялась на тех людей, которые оказывались рядом, будь то на линии фронта. И императора с наследником очень любили солдаты. Дух боевой поднимался, когда они оказывались на передовой. Императрица приходила в госпиталь, оживали люди. Она перевязывала раны, она помогала делать операции в качестве сестры милосердия. То есть это, ну, серьезный такой был труд и серьезная работа. И в то же время они все это делали с радостью. Вот опять же у Александры Федоровны очень здорово написано, что всякое дело, которое ты делаешь, нужно делать с радостью. И тогда все будет получаться.
Центральным экспонатом выставки стала рубашка с монограммой цесаревича Алексея.
Когда в Тобольске они были, вот туда прибыли, через какое-то время из Тобольска часть свиты была отправлена. И вот когда эту часть свиты отправляли, то часть вещей императрица отдала слугам, на память, так скажем, вот о семье. Ну, как мы бы сказали, наверное, сейчас на молитвенную память, то она отправлена была вместе с поваром, который был вот в этой свите, и потом через его потомков она там каким-то образом всплывает, так скажем, на Западе, и потом всякими разными способами, известной одним коллекционером и Господу Богу, она оказывается у Андрея Болдырева, и сейчас эта рубашечка такая очень важная для его семьи и для него самого святого. И когда проходит крестный ход, у нас в Самаре вот каждый год он проходит 17 июля, то они ее обычно берут вот в этот крестный ход, посвященный царственным мученикам и страстотерпцам. Ну, в этом году она у нас находится на таком бережном хранении, поэтому, скорее всего, она не будет участвовать в крестном ходе, как главная святыня. Вот. Но в музей это место, в котором нельзя к святыням прикоснуться так, как можно прикоснуться в церкви. Но музей это место, в котором можно прикоснуться к ним мысленно, можно просто прийти, посмотреть вообще и как-то подумать об этом.
Тема покаяния стала еще одной доминантой выставки.
Это идея ответственности за царский род, который избирал народ в 1613 году за род Романовых, она заложена была в клятве, которую приносили все слои русского общества, когда возводили на трон Михаила Федоровича Романова. И в этой клятве было записано, что проклянется тот, кто восстанет против хотя бы одного из царей из этого рода. И на самом деле получилось так, что все наше общество удалено от Бога после убийства, после зверского расстрела царской семьи.
Раздел символизировал покаянный уголок, в оформлении которого устроители выставки хотели передать всю трагичность событий 1918 года, бесповоротно изменивших ход истории. Но в то же время и вселить надежду, утешить тем, что на небесах есть еще одни святые, царственные страстотерпцы, наши с вами заступники. Пример их земной жизни может быть и недостижим в полной мере для нас сегодня, но является путеводителем, ориентиром в служении Богу, Отечеству, своей семье.